Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 24 ноября 2025 года. И вскоре ко мне подсоединится Вадим Кирюхин. Он предупрежден, как всегда, борется с компьютерной техникой. Я надеюсь, это увенчается победой в ближайшее время. Ну а что касается нашей темы сегодняшней передачи, то это план Трампа «Минск-3» для Зеленского. Ну, стоит сказать пару слов о плане Трампа, о котором вы все слышали, но никто его живьем не видел. Вообще он в этом смысле мне как-то напомнил, может, это неудачная ассоциация, план Путина, который где-то в районе 10-х годов появлялся неоднократно на афишах, что план Путина, вот основа для выборов. И никто не знал, а из чего, собственно, этот план состоит. Потом начали его ассоциировать с какими-то майскими указами, которых уже все благополучно позабыли. Но я просто к тому, что план Трампа, о котором идет сейчас речь, реально его никто не видел. Но, во всяком случае, официально он нигде не публиковался. Видимо, существовали какие-то списки, которые кому-то где-то передавали, украинской делегации, там, европейская делегация или что-то еще, но вот так вот, чтобы его напрямую опубликовали, план Трампа, 28 пунктов, а еще, собственно, эти 28 пунктов состоят. Вот такого не было. И поэтому это вот в определенном смысле такой фантом, который 28 пунктов можно каждый раз отредактировать и написать по своему усмотрению, соответственно, актуальной ситуации. Я его, собственно, так воспринимаю, но почему названа передача «Минск-3 для Зеленского»? Потому что с планами урегулирования на Украине, вот, включая Минск, Минск-1, Минск-2, мы уже все в свое время сталкивались. И проблема с ними была одна, что когда они торжественно подписывались, все там замахивали ручками, поставили свои автографы, в конце концов оказалось, что и Минск-1, или Минск-2 это были просто разводки, что на самом деле никто никаких пунктов их выполнять не собирался. А там было много чего прописано, включая внесение изменений в Конституцию Украины, там признание за Донбассом территории, так сказать, свободной от военного, скажем так, решения проблемы, прекращение огня, ну, много чего, хороших вещей. Вот что-то похожее сейчас, видно, прослеживается в плане Трампа, потому что о нем трактуют по-разному. Заморозка, там, скажем, огня, заморозка военных действий на линии огня или не на линии огня. Никто точно, опять же, сказать не может. Вадим, привет.
Здравствуйте, здравствуйте. Я прям это как подключаюсь. Минуты 4 проходит, пока я загружусь.
Подсказываю лайфхак. А попробуй сделать это за 4 минуты до начала передачи.
Отвечаю лайфхаком на лайфхак. Именно так я и сделал. Когда мне пришла, я сразу и нажал.
8 минут бери. Я тебе так отвечу.
Раньше мне ссылку не присылают, поэтому как я.
Ну понятно. Ладно. То есть вот да. Такой нежный плевок в сторону редактора. Да, чего это вы раньше не присылаете ссылку, когда тут молодой человек подключиться не может. Ну хорошо, я продолжаю, тем не менее, с планом Трампа и Минском-3 для Зеленского. Потому что, хотя этот план никто не видел, но по опыту предыдущих Минска-1 и Минска-2, как-то вообще в какие-то планы, включая план Трампа, со всем уважением, так сказать, к нему, верится слабо, что просто вот Трамп выкатил планы, потому что он Трамп, то это должен быть не Минск-3, ну, Минск-3 в данном случае фигура речи, да, а что-то такое особенное, которое все должны принять как святое писание, и прямо вот зуб даю, глаз вырву, что вот его именно мы и будем исполнять, потому что это спустилось от самого Трампа. Вот мне как-то после первых двух Минсков в это верится слабо. Да, это вот первый пункт. Второй момент состоит в том, что, конечно, так или иначе, понятно, что речь идет о каком-то урегулировании, так называемом, на земле. На земле это означает то, что большая часть Донецкой и Луганской областей уже освобождена от украинских формирований, что некоторая часть Запорожской области тоже является, включая Запорожскую атомную электростанцию, тоже является, так сказать, от них свободной. И, в общем-то, понятно, что в этих ситуациях и после всего, что с нами было, как говорят в таких случаях, Россия отдавать это не намерена. Ну, от слова совсем. То есть, понятно, что если ты чего-то отдашь, то дальше там воцарится вот тот же самый режим, который сейчас царит в Киеве, вот со всеми своими репрессиями. Про репрессии мы уже знаем достаточно много, в том числе из собственных репортажей тех людей, которые находятся там на месте. В общем, короче говоря, никаких светлых перспектив это не обещает. Поэтому это то, что на сегодняшний день уже удерживается Россией на военном уровне, очевидно, должно этим и оставаться. И встает вопрос, как это признавать. Тут вот начинаются вариации. Я беру просто дискуссии вокруг плана Трампа, не ведая план Трампа в живом виде, так сказать, как опубликованный документ. То есть, как эти территории, как бы де-факто принадлежащие России. Что такое де-факто? Это значит, что по факту мы признаем, что они российские, но юридически это еще не факт. И поэтому, если вдруг сложится другая оперативная обстановка, ну, типа нам оружие подкинут, там мы как-то так немножко приободримся, я про украинскую сторону говорю, с мобилизацией немножко наладим отношения, но не так, чтобы прям людоловы ловили людей на улицах, а как-то так более по-цивильному, а может быть и не по-цивильному, неважно. Вот когда наступит подходящий момент, мы это де юре начнем превращать в де-факто. То есть, иначе говоря, начнется война по тому же самому поводу, за те же самые области и так далее. И, в общем-то, это перспектива, которую осознают все. Я думаю, в какой-то степени ее осознает Трамп, но его осознание базируется все-таки на том, что а. Америка находится за океаном, б. она напрямую в конфликт втягиваться не хочет и поэтому свое оружие кому-то продаст. Не любое оружие, а то, которое оно посчитает нужным. И после этого типа разбирайтесь сами. То есть позиция такая, так сказать, несколько отстраненная. Что же касается украинского руководства как такового, ну и поддерживающего его руку, то есть два существенных элемента, которые надо принимать в расчет. Первое, о котором я все время говорил, это коррупция. Потому что на этой войне, так или иначе, украинская сторона в том режиме, в котором она существует, она зарабатывает. Ну что это значит? Что, во-первых, часть денег, которые относятся на вооружение и вообще поддержание жизнеспособности Украины, просто украдывается на стадии денег. Ну, я неоднократно говорил и еще раз напомню, что когда приезжает там типа федеральный канцлер, типа Шольца, мне просто этот кадр так врезался в глаза, вот, с чемоданом достаточно большого объема, ребристым, явно чем-то наполненным плотно, но не зубными щетками и кальсонами канцлера. Вот, и который он, так сказать, не вырывая из рук, прям вот несет лично сам, несмотря на то, что он федеральный канцлер, пофиг, вот он лично сам это несет прямо вот Зеленскому. То есть понятно, что вот из этого самого факта вытекает содержимое этого чемодана. Чемодан может быть только с черным налом. Черный нал – это, в общем-то, те же наличные деньги, только просто они как бы не учтенка. Вот когда проходят банковские транзакции, это типа мы помогли Украине там на 130 миллиардов или еще на какую-то сумму. Но это где-то прошло записью в банках. Потом эта запись в банках реализовалась другой записью в банках и так далее. Ну, короче говоря, прослеживание этой суммы как-то можно в чем-то отследить. Понятное дело, это не цифровой рубль, которым нам грозят начиная с 1 января 2026 года. Но все-таки это какие-то записи в банках. которые свидетельствуют о прохождении этих сумм. Когда тебе вместо этого приносят чемодан нала, то понятно, что никто дальше вот дальнейшие действия и вообще движение этого нала отследить не может. То есть дальше он как бы идет на какое-то финансирование теоретически, но с той же легкостью может быть распихнут по карманам и с той же легкостью, естественно, должен поделиться с теми, кто этот нал принес. Это не то чтобы специально проблема украинского конфликта. Это вообще европейская традиция. Старая, давняя, добрая европейская традиция. Если тебе что-то кинули на хвост пушистый, то ты же все-таки поделись с теми, кто их кинул. По-французски это, знаете, есть такое чудесное выражение «renvoyer l'ascenseur», то есть отослать назад лифт. Тот, кто тебя поднял, ты отошли его назад, чтобы и тот тоже смог подняться. Вот, вот это вот поднятие лифта, оно при передаче нала, несомненно, присутствует. И, в общем-то, это существенная часть конфликта. Потому что действительно трудно найти другой такой источник. Никакие там эти вшивые вакцины Pfizer, они с этим не сравнятся. При котором огромные суммы передаются в непонятном направлении, еще к тому же будучи засекреченными, но это помощь на войне, Украине, тут публично разглашать ничего нельзя. То есть вот это вот та самая сфера, с которой можно украсть особенно много. Вот опять же, от вакцины Pfizer остаются какие-то сраные смс-ки, которые кто-то там посылал, там Урсула фон дер Ляйен, ну типа их не нашли. Но типа их содержание, те, кто надо, все знает, потому что смс это не шифрованные послания. О том, что надо там тому-сему перекинуть, там столько миллионов, там закупить доз вакцины, там старший дает добро, но вы там, как договорились, никого не забудьте. Это все понятно. Но это вакцина Pfizer. Ну, что с нее возьмешь? Вакцина и вакцина. А вот танк «Леопард» – это весомое вложение капитала. А если еще к этому добавить какие-нибудь ракеты «Шторм Шадоу», «Скальп» или «Таурус», то это еще больше. И куда они пошли и за какие деньги – это тоже отдельно засекречено. Вот тут самое в общем воровство. Но это только одна часть проблемы. До тех пор, пока идет война, и так, как она идет. А вот самое трудное для Минска-3, потенциального для Зеленского, наступает тогда, когда надо согласовывать условия мира. Потому что в согласовании условий мира, так или иначе, территориальные уступки со стороны Украины, ну, так как это видится на сегодняшний день, они должны присутствовать, потому что глупо думать, что Россия, отвоевав себе практически весь Донбасс, Луганскую область, Запорожье и еще что-то, она вот просто в честь мирных соглашений просто так высморкается и уйдет куда-то в сторону и скажет, берите, назад владейте. Ну, так не будет. Это очевидно всем, хоть с Европы, с Америки или откуда-то глядя. Значит, придется идти на какие-то уступки. И вот здесь это вступает в кардинальное противоречие с нацистской сущностью режима на Украине. Потому что я не раз говорил и еще раз повторю, что нацизм – это очень сильная идеология. Вот он может, его можно любить, не любить, я его изучал, поэтому просто могу это подтвердить уже как исследователь, что это идеология сильная, она увлекает за собой массы, и именно поэтому, собственно, она воцарилась в Германии при запрете всех других партий в своем предыдущем итерации вот в гитлеровской Германии. Но она продолжает оставаться сильной сейчас. Речь идет не о количестве нацистов. Речь идет о присутствии идеологии самой, как таковой. И вот эта вот идеология с какими-то уступками, особенно территориальными, она в корне не совмещается. То есть она предполагает, что тот, кто пошел на территориальные уступки, вот такого рода, он предатель. А с предателем надо поступать по законам военного времени, то есть его кончать, как говорится, на месте. И вот в этом смысле Зеленский попадает в очень щекотливую ситуацию. Почему это для него Минск-3? Потому что, с одной стороны, ну, вроде бы все деньги, которые можно было украсть, украдены. Правда, их никогда много не бывает. Поэтому можно украсть всегда больше. Но, начиная с какого-то этапа, это становится бессмысленным. То есть, если ты украл, там, допустим, 100 миллиардов, ну, можно украсть 120. Ну, понятно, что тебе не прожить и 100. Поэтому, грубо говоря, там, начиная с какого-то момента, коррупция теряет смысл. Ну, лично для того, кто ее осуществляет, во всяком случае, на всяком верху. А вот что касается нацистской идеологии, тут как раз речь не про деньги. С деньгами всегда проще, с ними можно договариваться. То есть, что-то отчинить там тому, всему, пятому, десятому из того, что ты нажил. Ну, и как бы поделившись, тем не менее, урегулировать вопрос. А вот в нацистской идеологии там деньгами не обойдешься. Потому что там, собственно, их и нет. Это чисто, как говорится, видение мира через нацистскую призму, через то, что Украина превыше всего, как когда-то была Deutsche Liberalis. И, следовательно, каждый, кто от Украины что-то там отщипывает, потому что в силу своей слабости или коррумпирования, все, враг. И поэтому, а врага что делают? Если враг не сдается, как говорил Максим Горький, его уничтожают. Вот. И, в общем-то, эта формула остается действенной по сегодняшний день. Поэтому вот для Зеленского поход на этот договор по плану Трампа с Россией, он, в общем-то, равнозначен Минску в третьей степени, да, Минску 3. Потому что его можно подписать. Особенно, когда тебя берут за нежные части тела, наматывают их на руку и говорят, ну ты или подписываешь, или мы прямо сейчас дергаем. Вот. А по факту его выполнять невозможно. Вот его можно было бы выполнить, как-то убедить в какой-то демократической стране. Не той, которая называет себя Украина, а реально, да, со стороны в какой-то демократии, с которой есть большинство, меньшинство, там группы населения борются друг с другом демократическим, опять же, путем, то есть путем там выборов, голосования и так далее. На Украине все не так. Вот. Там как бы режим проводит свои цели исключительно силовым способом. Вот так как людоловы отлавливают там, допустим, мобилизованных, да, в ряды украинской армии. Поэтому в этом вот конструкции собственно выполнение какого-либо соглашения, которое так или иначе не отвечает нацистской идеологии, оно невозможно в принципе. Подписать его можно, а вот исполнить нельзя. И вот именно поэтому эта будущая конструкция плана Трампа, в какой бы он версии не появился, она так как-то туманно и облачно напоминает Минск-3, который может состояться и не в Минске, а в любой другой территории, но по сути он будет именно такого рода соглашением. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Ну, вот вы так это уверенно заявляете, что в этом чемодане были деньги, понимаете, и может быть даже евро, а может даже еще какая-то другая валюта. Мы же вообще не знаем, в какой валюте. А может быть там просто был набор серебряных ложечек. А вы так
напрасно. Он тяжелее весит и меньше стоит. Так что нет никакого смысла. Нет, Вадим, я представляю, в каких чемоданах переносят черный нал. Они, кстати, иногда и фигурируют там в художественных фильмах. Обрати внимание, что они все как один, так сказать, похожи. Этот чемодан должен быть металлический, то есть крепкий. Желательно с какими-то такими ребрами жесткости. Вот, для того, чтобы помещать. Ну, конечно, несгораемый по этой самой причине. И, в общем-то, он служит только для этого. Вот для того, чтобы туда положить серебряные ложечки или зубные щетки, это возможно, но это не нужно. Для этого таких чемоданов не делают и не представляют. Так что я веду речь о черном нале, исключительно предмет. Тем более, что Шольц был не единственным. Там еще, по-моему, Писториус с таким чемоданом проезжал. Так что они у них как бы... Я не знаю, один и тот же ли это чемодан. Может, они так по немецкой бережливости на разные чемоданы не тратятся, вот, а все время в одном приволакивают, так сказать, на личман. Но, тем не менее, да, действительно, такие факты имели место. Вот. А что касается самой перспективы Минска-3, что ты думаешь?
Ну, понимаете, опять-таки, у нас говорят про план Трампа, вот, а как, где вот план Путина? Два. У нас был один план Путина, вот где план Путина теперь в международной обстановке, да, я подумал. Где вот коалиция, вот у них там есть какая-то коалиция желающих и так далее. А где вот у нас какая-то такая вот дружным фронтом, там, допустим, БРИКС или ШОС или СНГ, или там какой-то еще союз, в котором мы состоим, или создаем, или не создаем, где вот какое-то дружное заявление, мы там через ООН прекратить инсинуации против России, соответственно, то, что происходит, освещать и то, что там Зеленский себе многое позволяет, и то, что там русификация происходит, почему это онлайн прайм-тайм не показывают. Нет, у нас был человек, который в ООН выступал с защитой России, который со своими словами, как свидетеля и хорошо поставленной речью на Совете Безопасности ООН достаточно хорошо и отстоял интересы русского народа, России, нашей позиции против преступных действий Украины. Это ныне признанная террористской, экстремистской, кажется, да, Монтян. Иноагентом она вроде не признана, но то есть, получается, человек, который в Совете Безопасности России приглашает и отстаивает, потом кто-то, какой-то чиновник по какому-то наущению этого человека запихивает в ранг каких-то других террористов, которые там призывают бомбить, еще что-то, ужасные вещи говорят. Mm-hmm. Вот это вот такая непонятная история. Поэтому, когда вот происходит, сначала человек защищает Россию и так далее, а потом его признают непонятно за что террористом, хотя никаких террористических действий не призывало, то в связи с этим вопрос, а где наш план? Вот Трамп, он свой план скрывает, там пункты какие-то удаляются, говорится, да, или не скрывает, я даже не понимаю, скрывает или нет, он нам его дает или нет, во всяком случае, нам его с ним ознакомиться толком не дает. Но, можно сказать однозначно, раз позиция врагов России, там всех этих зарубежных и так далее, Трампа обзывают нехорошими словами, раз они говорят, что этот план никуда не годится, что он не учитывает интересы Украины, ну, значит, как минимум, этот план все-таки больше за нас, чем против нас. То есть, как минимум, это что-то такое интересное, что можно рассматривать и что можно обсуждать. Но в связи с этим, а где план Путина?
Ты знаешь, ну, что касается плана Путина, то вряд ли его имеет смысл сейчас выдвигать, потому что это будет план односторонний. В любом случае, также можно выдвинуть и план Зеленского, там, и план я не знаю кого. Но что касается плана Трампа, то я думаю, что ментально вот Трамп нацелен все-таки на то, чтобы вы как-то там вот между собой помиритесь, заткнитесь. Это первый посыл, вне пункта. И второй посыл, это если из чего-то исходить, то это из того, что реально происходит на Земле. То есть вот для Трампа как бизнесмена, во всяком случае в своей предыдущей исторической роли, непонятно, как можно договариваться о том, что уже взято фактически одной страной, о прекращении военных действий и мирных дальнейших там каком-то сосуществовании, если оно в принципе возможно, если не учитывать то, что уже взято. То есть понятно, что тебе просто так это не отдадут. Или если отдадут даже, то тут вопрос в том, какими условиями это будет оговорено, потому что так или иначе, но это уже завоевано. И вот для Трампа конкретно это понятно. Поэтому считать, что его план какой-то специально прорусский, да, или какой-то еще, это план протрамповский, безусловно. Но он исходит из видения конфликта из-за океана. Вот из-за океана видение такое. Вы там деретесь непонятно за что, нам все это пофиг. А непонятно за что, потому что вы деретесь за население, которое как бы ваше, я имею в виду украинскую точку зрения, но которое на самом деле неправильное. Потому что оно говорит по-русски и собирается говорить так же, и вообще вашу политику не приемлет. Но вы, тем не менее, считаете его своим и хотите его к себе присовокупить. Вопрос, зачем? Вы его что, хотите переучить на украинский язык или устроить тотальный геноцид? Ну, первое нереально, а второе, как бы, вроде бы, не соответствует, да, целям, которые ставят друг другу сторонники мирного урегулирования. Потому что никто не делает урегулирование на основании того, что мы давайте сейчас заключим мир, а после мира мы вас всех вырежем. Ну, понятно, да, что это не работает. Поэтому план Трампа, скорее всего, основан, конечно, на каком-то реалистичном понимании вещей, как он видит какой-то далекий конфликт из-за океана, то есть очень далеко от проблемы, который, в общем-то, вот что особенно важно, Соединенным Штатам нечего ловить. То есть чего они там могут, вот чем заинтересоваться на Украине, для того, чтобы как-то так вникнуть в этот конфликт, стать аванпостом сопротивления России и таким образом начинать получать себе плюхи, но это в простейшем видении аналогично Вьетнамской войне с той лишь разницей, что Россия не Вьетнам. И поэтому, если вдруг соперники разгорячатся, то они могут дойти таки до ядерной войны, что, или точнее говоря, термоядерной, что, в общем-то, не в интересах ни одной, ни другой стороны. А тогда чего там ловить? Какие-то соглашения о редкоземах. Заметьте, что о нем сейчас уже никто не вспоминает. Что было такой помпой заключено несколько месяцев назад соглашение по разработке редкоземельных материалов. Трамп там говорил, что ну вот мы сейчас тут на триллионы обогатимся. И после этого подписать тишина. Вот никто об этом соглашении и вообще возможности его реализации даже не вспоминает. Ну, вроде бы поговорили, там это осталось где-то в прошлом. Почему? По простой причине, потому что, Украина уже полуразрушенная страна, с учетом всех российских ударов по логистике, а, во-вторых, сами эти месторождения находятся не под властью Украины. То есть, в самом оптимальном сценарии их отнять сначала надо у России отнять, потом все это восстановить, и после этого попытаться извлечь из этого коммерческую выгоду, которая, кстати, не очевидна. Потому что вот эти разведки запасов там, каких-то редкоземельных материалов на территории Украины были выполнены еще советскими геологами. Со времени советского геолога прошло уже более 30 лет. И тем более эти сведения были оценочные. То есть они предполагали, что там столько. Исходя из там далее своих знаний геологических формаций, может быть, каких-то инструментальных опытов, которые они производили. Но это не то, что называется подтвержденными запасами. То есть вы там спрогнозировали, а мы вот на этом вашем месте, где вы спрогнозировали, действительно там чего-то пробурили, чего-то нашли, там уточнили, как говорится, ареал и содержание, кстати. И после этого сказали, да, вот это вот подтвержденные запасы. Вот у вас запасы столько-то, столько-то. Вот до стадии подтвержденных запасов это никогда не доходило. Поэтому что остается-то в итоге? Остается только вовлечение Соединенных Штатов в какой-то заокеанский конфликт. И при том, что Соединенным Штатам постоянно натирают уши их союзники в НАТО, которые говорят, ну вы же член НАТО, ну вы же самый сильный член НАТО, ну вы же прямо у вас больше всего денег, вы их сами печатаете, хотя они и сами тоже печатают евро. Вот. Поэтому как бы вы продолжаете уж в том же направлении. Мы тут столько лет на вас ориентировались, так и идем, как говорится, за вами гуськом, если вы идете в правильном направлении. Но в том-то и дело, что Соединенные Штаты, по европейскому мнению, не идут в правильном направлении, а Зеленский действительно оказался между двух огней. Потому что, с одной стороны, есть европейские союзники, которые не просто дают бабло, это тоже очень важно, а с которыми можно это бабло и пилить. То есть, вот предположить, что канцлер Шольц привез там в своем чемодане несколько миллионов, это точно евро, и после этого все отдал Зеленскому, и ничего не перепало на хвост пушистой, той самой брюссельской элите в виде фон дер Ляйен и компании, да, которые как бы понимают прекрасно, что привезли чемодан на Личмана, сейчас его будут пилить, а где наша доля? Да, вот это естественный такой процесс осмысления, который происходит. И поэтому, с американской точки зрения, это вы как бы делитесь там своими деньгами, то есть вначале их взяли у своих народов, там Объединенная Европа, очень хорошо, потом перевели их в наличку, ваше внутреннее дело, после этого эту наличку распилили. Понятно все, мотивация ваша понятна, у всех губы жирные, вот, все хорошо, а мы тут при чем? Вот конкретно Соединенные Штаты Америки. Мы чего с этого имеем? Вы кому-то хотите кусок налички откинуть, как откинули Байдену там с его сынком? Ну, 6 миллиардов для миллиардера Трампа. Кстати, он недавно вроде даже похудел в своем состоянии там и переместился с какого-то почетного 200 какого-то места на не менее почетное 500 какое-то. Но в списке миллиардеров. И вы хотите тут несколькими миллионами вот соблазнить этого миллиардера Трампа? Ну, Байдена можно понять. Там, да, он как бы чувак, который всю жизнь занимался политикой, то есть имел только зарплату, гонорары, взятки и откаты. А другого способа заработка он не имеет. Ну, это понятно. Но Трамп-то человек совершенно другой природы, его это не интересует. И поэтому, что, собственно, дальше делать с этим военным конфликтом? Значит, вы разбираетесь или сами в Европе, или с нас просто спрыгните. Вот откуда, кстати, и мотивация плана Трампа. Мы заметим, что мы не знаем, из чего этот план состоит, но в предыдущей версии, не в последней версии, а в предыдущей, мы точно знали, что к 27 ноября, а именно Дню Благодарения, его надо принять. Вот план сам еще неизвестен в деталях, а вот то, что его надо принять к этой дате, это уже как раз прозвучало. Поэтому, ну, что остается, как бы, на этом этапе американской администрации? Ну, естественно, как бы, поставить всех на счетчик, вот, сказать, что стрелки тикают, и дальше вы принимаете, не принимаете, как говорится, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Ну, так что это, в общем... Действия вполне естественные, логичные, обоснованные тем, как решаются такого рода дела, вот именно конкретно в западном сообществе. Что ты думаешь по этому поводу, Вадим?
Нет, ну все равно вот как-то не вижу, что вот мы проявляем какую-то политическую, да, тут одно дело те столкновения, которые проходят, это все, конечно, военный эксперимент, а я какую-то международную может быть какими-то моментами, но именно какую-то свою идею, свой план, что, ребят, ну вот мы хотим там, ну, я не знаю, там, до Приднестровья, да, например, сказать, да, или еще что-то. Не знаю, вот это ничего не видно, как всегда все идет в виде такой спецоперации, как всегда все скрытно идет, но одно понятно точно, что если там какие-то делать, если куда-то отходить, это уже было и в 2014 году, и потом, и в 2022 году, что как только какой-то отход происходит, то все время наступает там Красный Лиман, наступление, там какие-то обвинения в Буче предъявляют, хотя все это писано абсолютно вилами на воде, кто там и что, в какой был ситуации, никаких... И главное, зачем это делать там российским войскам, так это не предъявляют. Потому что надо показать, что, о, видите, какие там монстры и так далее, и вот вам это доказательство. Ну, подождите, это должно быть с обратной стороны идти. То есть вы сначала должны какие-то доказательства предъявить, а не сказать, что это было совершено, потому что монстры. То есть вы к этому подводите состояние. То есть для вас цель именно это. Создание пропагандистского ролика. Вот, поэтому, конечно...
Да, перемена причины и следствия. Ну, я говорю, перемена причины и следствия. Да, есть такой прием.
Да, вот поэтому как раз нельзя допускать каких-то отступлений, потому что любое отступление, это будет исключительно во вред. Здесь слабость недопустима, но опять типа, повторюсь, что хотелось бы видеть какой-то свой план, что нам бы его озвучили люди, чтобы люди знали, что, а то, как всегда, вы, люди, здесь это, платите налоги, устанавливаете шлагбаумы, идите по домам и приходите на это, выставку, когда мы скажем, праздник какой-то, а так мы вас уведомлять ни о чем не будем. Ну, как, какое-то такое, хотелось бы приблизительно хотя бы знать, что вы хотите? Где какая-то точка? Понятно, что это все может меняться, что там политика будет в зависимости от ситуации. Но приблизительно дайте хотя бы какие-то ваши намерения на сегодняшний момент. Что есть? Ну, план изменится, перепишите его, скажете что-то другое. Какая проблема?
Ну, я думаю, что вот план с каждой из сторон, он, по идее, неприемлем, потому что он будет изначально планом максимума. Именно поэтому и Трамп выделился в виде посредника и, более того, начал сам со своими советниками составлять этот план. Естественно, не из головы, потому что он брал предложения какие-то от России, предложения от Украины и старался их совместить воедино. И в какой-то момент, я думаю, Трампу и его советникам показалось, что ну, это с американской точки зрения вполне такой приемлемый колобок, который можно уже употреблять в пищу. Вот, и, пожалуйста, там ты можешь плеваться на косточки, но в целом это все как бы работает. Это вот было тогда. Но после этого, когда выяснилось, что план все равно не работает, потому что те заложенные в нем принципы исключительно справедливые с точки зрения Соединенных Штатов. Тут это надо подчеркнуть. Они не просто перекопировали какой-то российский план и сказали, вот, это будет наш общий план, теперь, пожалуйста, как говорится, судите его и рядите. Они на основе российского плана, который, несомненно, был, включал все эти предложения, он, тем не менее, содержал и оценки ситуации, как это именно делается, так сказать, что должно остаться, что должно не остаться. И по этой причине уже вот какие-то сепаратные планы, что со стороны России, что со стороны Украины, они просто неприемлемы. Они могут прийти с какой-то третьей стороны, которая, ну, как суд присяжных, в определенном смысле, судит независимо, вот исходя из своих собственных убеждений. Вот Трамп себя пытается представить чем-то вроде такого суда присяжных, вот, который он специально не за кого, а просто вот на основании своих впечатлений выносит, как говорится, суждение, кто прав, кто виноват. Пожалуйста, Вадим.
Нет, я в том плане, что а почему Трамп должен действовать как-то по-другому? Вот с чего вдруг? Нейтральная позиция это уже хорошая. Конечно, сейчас любой нейтралитет условный. Понятное дело, что оружейное лобби и силовое лобби и глобалисты, они хотят продолжения этой войны, они хотят именно поставить там Россию на счетчик, использовать Украину в качестве денег, там, и так далее. В термоядерном конфликте. Вот. А зато конфликт с Венесуэлой, о которой мы в тот раз, ну не в тот раз, а несколько говорили, еще до этого говорили, когда я говорил, вообще это, но у меня есть ощущение, конечно, туда пойдет, и даже не какое-то ощущение, это не лица, а именно логика событий. То есть ему действительно интересно западная, это так, там Тайвань, Япония, Австралия, регион Китая, а вот территория традиционных интересов США, это, конечно, Южная Америка, проще, там, там все поближе, там регион более знакомый, там больше там, англоязычных, то есть эта ситуация намного к такому подходу Трампа, с его переименованием мексиканского в Американский залив и так далее, то есть в этом плане будет вторжение, как вы говорите, что это все трунгли, партизанское движение, и так далее. Я сейчас все-таки ситуация 21-го, она от 70-го века. И я не знаю, как это удачно будет, но во всяком случае то, что вторжение становится более и более вероятным, как бы такой мой прогноз, в очередной раз я хочу нескромно, то в этом плане она, конечно, мешает. И вот эти глобалистские элиты, все это как горли таких нормальных, тональных, реалистичных, прагматичных интересов вот этого реального капитала, которые хотят бы делать. И Украина, она такой, действительно очень токсичная. Она приносит больше вреда, чем пользы. И вмешательство, опять-таки, со стороны Британии в США против Трампа, и вмешательство Зеленского против Трампа. Вот что вдруг он должен ему как-то помогать? То есть у него нету какой-то отдельной любви к России. Это такое, такая конспирология, что этот Эпштейн, он передал ФСБ, документы о том, что Трамп там был на его острове и Путин держит. То есть, ну, такую же абсурд начинают нести из серии, как бы, к чему бы еще придраться к Трампу. Вот просто если послушать этих всяких либералов, псевдолибералов, леволибералов и украинских этих, для них Трамп более страшный враг, чем Путин. То есть, ребят, ну смиритесь, ну победил он. Ну победил он и победил честно, победил против вашей нечестной структуры. Вы все делали, чтобы он проиграл, пытались дважды его убить. Но победил он, понимаете ли. Но придется, да, придется после этого впоследствии столкнуться, что Трамп, он не будет за вас. Он будет договариваться с Россией, которая ему более выгодна для договора. Насколько это выгодно нам, вот честно говоря, не знаю. Мне кажется, что все-таки, как бы это сказать, в определенном смысле судьба России и США быть союзником, она более какая-то такая ощутимая, более такая сильная, более реалистичная, чем Китай и Россия. То есть, по сути дела, Китай и Россия, ну, давайте так, как-то более честно подходить. Ну, подход у них такой приказательный, императивный. Руководство, оно не очень любит считаться, что там считают люди, что они хотят, считают это какими-то выскочками. И в этом плане, если два таких иерархических подхода, императивных, они друг с другом сталкиваются, то каждый друг друга пытается перехитрить. Это не значит, что Америка не пытается перехитрить нас или мы Америку. Но, скажем так, когда два таких противоположных стягиваются. То есть вот такие плюсы и минусы, больше такой диспозитивности и федеративности в Америке, то есть когда там больше дают муниципальным органам власти, больше полномочий имеют, чем федеральный центр, когда там спокойно может гражданин подать в суд на правительство США, на президента США, на губернатора штата и выиграть при этом. То есть когда все-таки свобода слова, она важнее, чем какие-то личные предпочтения. И именно благодаря этой свободе слова могут там сначала одни сумасшедшие появиться, а потом появиться другие сумасшедшие, и в этом плане прагматизм в итоге победить. Ну что было с выборами Трампа. То в этом смысле мне кажется, что выгоднее все-таки США иметь отношения, даже если они захотят нас там обмануть, еще что-то. Вот политика США благодаря Трампу, она оздоравливается. Другой вопрос. Если все-таки он сможет вот на выборах Конгресса подтвердить этот статус, что его политика будет правильной, это будет одна история. А если вот не сможет подтвердить, то, к сожалению, это будет повторение того, что уже было. И неизвестно, как во что это выльется. То есть в этом случае, то, дай бог, только если Берни Сандерс победит с такой же прагматичной политикой, уже от леваков победит, и если через него попытка будет как-то налаживать отношения, потому что каких-то других кандидатов от демократов, ну, ожидать просто бессмысленно. Так. Валерий Марксович, вы здесь? Или какой-то здесь заминка, да? Что-то, наверное, опять с интернетом. А так, хорошо. Такой монолог получился. Поэтому я все-таки считаю то, что план нашей власти, нашего начальства, он должен быть озвучен, чтобы, ну, действительно, какая-то была понятная позиция и у других, и у собственного народа. Чтобы была какая-то четкость, чтобы была земля, на которой можно остановиться, на которой можно задержаться. То есть это же не значит, что вот если мы все карты выложим, а какие мы карты выложим? Просто что мы хотим объявить? Ну, уже много раз было объявлено, что там Украина может стать членом Союза, зачем нам это позволять, непонятно. Вот хочет. Ну ладно, хорошо, что не будь членом НАТО, это все тоже понятно. Но лишний раз повторить от этого не будет. А то есть, чтобы хотя бы внутри людей не было каких-то разногласий. То есть люди тоже внутри спорят, одни говорят одно, другие другое по поводу того, что хочет Россия. И какой-то четкий план. Да, может быть, будет его критика. Ну и что дальше? Что, как бы первый раз, что ли? Отсутствие плана – это большая критика, когда непонятно что. А если он есть, то во всяком случае, можно будет позиции сравнивать. И, соответственно, если у нас есть план, то тогда пусть и Сенский выдвигает какой-то план. То есть уже тогда получается, что он будет критикуемой стороной, что основные акты России и США имеют, о чем сказать, а Украина отмалчивается. Поэтому я считаю, что надо своими действиями как-то политически ставить украинское руководство в неудобное положение. Они и так находятся в связи с этими коррупционными скандалами в уязвимом положении, так надо добивать. Пусть там приходят тоже какие-то прагматичные политики, которые захотят с большей охотой договариваться, которые скажут, ну вот зачем мне эта мультификация вся нужна. Люди катастрофически недовольны. Абсолютно катастрофически. Сколько людей оттуда хочет уехать и уехало. ЦКшники, это то, что происходит, там уже нападения на них происходят, какие-то там выстрелы, я не знаю. А сколько от них отбиваются. То есть вполне возможно, что на этих ЦКшников просто потом будет объявлена какая-то охота русификаторов людоловых. Ну и по делам будет это, если люди не хотят воевать, если люди не хотят. Просто так. Потому что, ну, в любом случае, ну как у России огромный ресурс. Чтобы Европа не вкладывала на Украину, там не получится. Там не получится одними деньгами все закрыть. И они с неохотой там дают что-то. Нужны специалисты, что поддерживают технику и прочее. Ну, то есть это все как бы совершенно не стоит это овчинка выделка. Поэтому я считаю, что как раз нужно какие-то такие неудобные положения сейчас ставить на Украину. То есть, с одной стороны, есть военные успехи, но нужны же и такие, как это сказать, медийные. Не просто отчитываться, вот мы там взяли здесь, вот флаг развесили там. Ну да, это все очень здорово, но какое-то должно быть обрамление не только внутри страны, но и на внешний фактор, потому что можно все что угодно по телевизору. Этот телевизор, ну, ему не верят даже пенсионеры. Ну, нет, кто-то верит, конечно, разумеется, кто-то верит и так далее, но кто-то поверит абсолютно любому, что будет сказано там. То есть сегодня будет сказано одно, завтра будет сказано другое, там поверит абсолютно всему. Поэтому я считаю, что и с точки зрения нашей пропаганды должны быть какие-то там свежие лица, а не одни. Вот одни и те же появляются. Это какой эффект? Это кого-то нового привлекает, это кто-то новый захочет услышать что-то. Это люди каких-то убеждений, которые такие половинчатые, они будут смотреть телевизор, нет, не будут. А люди, которых нужно убеждать, да, подключение из-за перерыва. Поэтому следующий момент с Венесуэлой мне интересен, потому что действительно страна достаточно большая. И понятно, раньше это радиация нефти и так далее. И вот есть нефть такая время, да. Америке потребуется. Ну, с другой стороны, сам этот Мадуро, ну, до того, что там 4 миллиона в одной столице, в испаноязычных. Поэтому тоже, получается, какой-то повод дается для вторжения. Ну, понятное дело, что не сам по себе, но обстановка социальная. Да. Так, там идет подключение. Немного понятно. И если уж так давать прогноз, что с Венесуэлой будет, мне все-таки кажется то, что если действительно там какой-то план будет проработан, то все-таки не будет у Мадуро шанса в итоге устоять. Я не думаю, что там будет огромное количество его защитников, которые будут прятаться по лесам, по джунглям, там, в горах. Другой вопрос, конечно, состояние самой американской армии, которая будет. То есть, на самом деле, Венесуэла, это, я думаю, еще и проверка боеспособности. Там с боеспособностью тоже весьма слабовато. Если они там умудрятся завязнуть и ничего не получить, но это будет, конечно, провал из провалов. То есть, я думаю, Трамп вот это прекрасно понимает, что если он Венесуэлу как-то быстро не сможет взять, доходы от нефти переключить на себя, ну, чтобы, опять-таки, понятно, не зависеть от поведения арабских шейхов, чтобы иметь лишнее давление внешнеполитического через эту нефть. Но если у них армия так долго... Ну, там люди просто достаточно тяжело находить новых контрактников для армии. То есть идут на разные ухищрения, на все больше и больше льготы. Но эффект. Эффект превращается, что в армию там идут, условно говоря, люди, которые хотят с лишним весом справиться, да, то есть такой лагерь для похудания для толстяков становится. Ну, в некоторых случаях, понятно, что не везде. Так. Вообще, я хотел бы, если бы вопросы бы приходили, а вопросов, к сожалению, я не вижу. То есть они могут и быть, но они Кэрри Маркс включаются. Так. Ну, я вроде все сказал. И Валерий Марксович, наверное, мог бы добавить еще, но раз ключа нету, то, я думаю, имеет смысл уже эфир закруглять. Сейчас тогда я редактора об этом спрошу. Так. Ну, хорошо. Да, спасибо большое, что выслушали. И тогда до новых встреч на канале Револьвера ТВ. До свидания.